говорит Радио Свобода. Общественное мнение. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Итоги 2011 года глазами россиян. Это наша сегодняшняя тема. О чем говорит список самых важных событий года, так как видят их люди? Кого называют человеком года? Будет ли 2012 год лучше, чем предыдущий? Со мной в студии «Радио Свобода» Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и поэт-публицист Лев Рубинштейн. По телефону участие в передаче принимает Владимир Шлепентох, профессор университета штата Мичиган, США. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Владимир, слышите нас? Замечательно. Дорогие слушатели, из ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Я небольшой свой опрос провела перед этой программой, как обычно, в интернете, спросила людей, что они считают самым важным событием года. Александр пишет: «Свершилось, русские проснулись после 4 декабря, сурковский наркотический мрак развеялся». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга: «Я бы отметил волну прокатившихся по миру бархатных и не очень бархатных революций и финансовый кризис еврозоны». Плюмбум из Москвы: 24 сентября – день открытых ртов от изумления, 24 декабря – день открытых ртов от возмущения. СМГ подписался слушатель: «В России нарождается гражданское общество». Валентина Званова: «Кого называют человеком года? На мой взгляд, это Горбачев. Он и по прошествии лет остался верен идеям демократии. А самое важное событие уходящего года, безусловно, массовые выступления за честные выборы. Впервые за всю 2000-летнюю историю России произошел не бунт нищих, голодных и обездоленных, а протестное движение успешных людей». Разница качественная. Из этого протеста выйдет не очередной Ленин-Сталин, а настоящая свободная современная страна. Это событие планетарного значения. Олдер из города К: «Для меня самым главным событием 2011 года было счастливое рождение моего внука. Оленька из Таруса в Саратове достроили, наконец, театр юного зрителя и даже открыли. Строили 25 лет. За это время сменилось 6 губернаторов». Журналист из России: «Мне кажется, российское общество начинает понимать, что все мы разные, что нас объединяет одна общая идея – улучшить условия проживания в России, сделать ее для потомков комфортабельной страной. И когда некоторые говорят, что во всех этих брожениях замешаны деструктивные силы извне, они лукавят. Декабрь 2011 года показал, что общество смелое и само может сказать действующему режиму «нет». Нет коррупции, нет обману, нет тирании». Слушатель подписался: «Миллион второй чеченец». А самое главное событие года – пробуждение хомячков и пингвинов, по его мнению. Наташа, что скажете об этом?
Пробуждение хомячков.
Ну да, есть такой термин, да, сетевые хомячки.
Например, об этом. Я не в курсе.
Это мы все. Да, Наташа, если можно небольшой комментарий к услышанному.
Ну, все-таки это ваша аудитория, она более, так сказать, как это, продвинутая, следящая действительно за событиями разного рода, поэтому возникают и арабские революции и так далее. Наши опросы, конечно, показывают, как правило, совершенно иную картину. На первый план всегда, мы всегда в конце года проводим такой вот новогодний опрос, где спрашиваем, какие важнейшие события года были. И на первом плане всегда события связаны с какими-то катастрофами, человеческими жертвами, стихийными бедствиями, и это очень характерно для нашего общества, потому что, ну, это как бы говорит о том, что общество все-таки живет погруженное в страхи, в большом беспокойстве о своей личной безопасности своего маленького мира. С этим связан, наоборот, повышенный интерес там, к криминальной сфере в другом срезе. Вот, поэтому это всякие, вот, на самом деле, на первом месте это Болгария, катастрофа. затем катастрофу, как, где погибла вся хоккейная команда «Локомотив» и «Фукусима», землетрясение. Ну, а дальше следует ритуальное, значит, обычно присутствие тоже в год выборов, выборы. Их назвал где-то около четверти опрошенных, но... Что очень интересно, что достаточно высокое место в списке этих событий заняли именно акции протеста, прошедшие в декабре, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Их назвали 15% опрошенных, и это очень серьезно, если учесть, что опрос проходил еще до митинга на проспекте Сахарова, захватил только Болотную. Вот, но это прозвучало, и, конечно, тут огромную роль сыграло то, что были на многих, на нескольких, по крайней мере, каналах были показаны достаточно взвешенные, ну и вполне себе приличные репортажи об этих протестных настроениях. Не говоря о том,
заметим,
что
впервые.
Впервые, да. Я просто знаю молодых людей, которые давно не смотрят телевизор, они, увидев это в интернете, просто не могли поверить, что это могло быть на телевидении. Впервые это было. Ну, во-первых, была информация, во-вторых, была какая-то взвешенная оценка, и она легла, конечно, то есть в Москве, понятно, это событие отмечалось гораздо чаще. Но, в общем, я думаю, что если бы опрос проходил позже, то событие это поднялось бы еще выше.
Владимир Шлепентох, я бы хотела услышать ваш комментарий вот к этому списку событий года глазами россиян, ну и вот к тому, что я прочла, может быть, тоже.
Вообще-то говоря, мы здесь сталкиваемся с потрясающе интересной проблемой. Проблема меньшинства и большинства. Какую роль играет меньшинство в обществе российском или американском, и какова позиция большинства. По сути говоря, дискуссия ведется в России в значительной степени по этому поводу, вот, например, в полемике между Батыниным и Янковским и так далее. Вот Наталья, если так могу вас Наталья
называть. Да, ради бога.
Да, Наталья. Значит, идет речь у вас, значит, по Льва 15% всего участвует. Это не намного...
Не, это не участие, намного... это назвали событием года, 15%.
Да, событием года. А события гражданской войны в Ливии назвали 13%.
Да.
То есть, по сути говоря, необычайно близко. Суд над Юлией Тимошенко назвали столько же, 16%.
Да, да, да.
Рождение 7-миллиардного жителя Земли – 16%. Таким образом, если...
Ну, еще поезд Богородицы.
Еще поезд Богородицы.
Да, пребывание в России – поезд Богородицы.
Поезд Богородицы. Вот, значит, если верить этим данным, а вообще говоря, как мы знаем, последний год сомнений в достоверности данных опросов, включая весьма уважаемое мною Ливановского центра, оно, в общем, беспокоит и политиков, и рядовых людей. Но если предположить, что эти данные достаточно достоверные, все-таки я полагаю, что большинство россиян относится достаточно пассивно к тому, что произошло в Москве. Ну, между прочим, вспомните, что в августе, во время августских событий 91 года, большая часть Москвы, или подавляющее большинство москвичей, были абсолютно пассивны. И все, так сказать, все, что творилось около Белого дома, это бы дело меньшинства. Но есть ли ответ на этот вопрос? Может ли меньшинство, революционное меньшинство, изменить ход событий? В 17 году это революционное меньшинство сумело сделать. Но оно было совсем другое, чем меньшинство, которое появилось на Болотной площади и на проспекте Сахарова. Поэтому делать выводы чрезвычайно трудно. Кстати говоря, я замечу, Наталья, может быть, вы со мной согласитесь, наверное, может быть, и нет. Данные Ливановского центра, все данные и данные всех других центров начисто не предсказывали события на Болотной площади.
Это не совсем так.
А именно, какие были данные, говоря, вы... Только одну минутку. Ливановский центр непрерывно, постоянно, из месяца в месяц, года в год, говорил о том, примерно 23-25% людей готовы участвовать в протестных акциях. И эти данные не менялись буквально годами.
Но это хроническое недовольство, которое в обществе присутствовало на протяжении многих лет, но это процессы разного порядка, с моей точки зрения, просто в разных средах происходящее.
Хорошо, но как внимательно изучающий ваши данные в ноябре 2011 года мог из этих данных предвидеть такой фантастический взрыв эмоций, какой имел место в декабре? Как? Какие данные
наталкивают
его на эту мысль?
Вы же прекрасно знаете, что, как социолог, что такое массовые опросы населения и явление, с которым мы имеем дело в ходе этих протестных акций, конечно, это восстание достаточно узкого, образованного слоя, настроение которого обычными методами массовых опросов ловится с трудом. Но у нас было исследование, которое называлось «Усечка умов», и оно как бы наделало много шума в свое время, весной, где как раз мы опрашивали самых образованных, успешных людей молодого и среднего возраста до 40 лет, жителей городов. И по данным этого опроса, они широко публиковались и анализировались, было понятно, что в этой среде недовольство сложившейся системой, режимом, состоянием политики, состоянием публичности политики было огромным. Другое дело, что и эти настроения, они были в течение года наблюдались. Это было ощущение безальтернативности, тупиковости и сказывалось на росте так называемых чемоданных настроений. Но вот произошел, как бы триггером послужили эти выборы, и произошел подъем этой среды, и вот эти настроения чемоданные, они как бы в каком-то смысле трансформировались, отторжение от системы, они трансформировались в протестное настроение.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зорко и поэт-публицист Лев Рубинштейн. По телефону участие в программе принимает профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Лев Рубинштейн, главное событие года, на ваш взгляд?
Но я нахожусь в присутствии двух специалистов-социологов и чувствую себя в этом смысле несколько как бы таким не то чтобы ущемленным, но...
А вы у нас в роли поэта и гражданина
сегодня.
Я понимаю,
да. Но мне трудно включить, трудно другой дискурс, так сказать, включить сейчас какой-то. Дело в том, что я когда... В конце года писал свою традиционную, значит, предновогоднюю колонку на гранях ру, где я пишу. Я пытался вспомнить события года, но абсолютно все у меня вытеснил декабрь. Получилось, что вот весь год, хотя в том году много чего происходило, вот в числе того, что вы, Вероника, прочитали в самом начале, это все действительно важные и заметные события, но у меня в памяти остался декабрь. И это было невероятно ярко, это было невероятно духоподъемно, я не побоюсь такого слова, и по-моему, самоценно, потому что скептиком быть легче всего. Я сам скептик, между прочим. Но, после «но» ставлю восклицательный знак. То, что произошло, скажем, 4-го, 5-го и в последующие дни декабря, никто, включая, я думаю, самые авторитетные социологические службы, предсказать и ждать не мог. Значит, все возможно. В нашей стране возможно все. До 40 с чем-то лет я жил в государстве под названием СССР, и ни мне, никому никогда в голову не приходило, что мы будем жить не в СССР. И тот, кто скажет, что он это предсказывал, я не поверю и всех призываю ему не верить. Так что возможно все. Что будет дальше, я не знаю, и никто, опять же, не знает, включая социологические службы.
Мы не угадал. Можно предполагать.
Да.
Поспорим.
Да, но то, что это уже не забудется каким-то поколением, это точно.
Можно я скажу вас?
Мне кажется, что просто очень важным, чем компонентами этих событий было то, что, ну, как бы, тут не хочется сейчас затевать разговор о достоверности и недостоверности социологических данных. Мы представляем коллективное мнение, они отстают от событий, поэтому прогнозировать это сложно. Все равно работает механизм присоединения к большинству, и этим объясняются наши данные, в том числе близкие к цыковским и так далее. Но люди знали, что фальсификации существуют, что они были на всех выборах. То есть оценка выборов была всегда достаточно негативной, что выборы нечестные. Нечестность выборов выражается, мы задали такой вопрос, что вот не считаете ли вы, что за последнее время вообще как бы власть и бюрократия извратила вообще смысл выборов, превратив их в процедуру, вот то, что мы называем аккламацией, одобрение, да, такого пустого, то есть отсутствие выбора. И это, мне кажется, очень важно, что подавляющее большинство людей понимает, что это никакие не выборы. Другое дело, как они действуют. Чем принципиально отличается эта ситуация нынешняя, что чуть более молодое поколение было очень активно задействовано вот в этой инициативе гражданина-наблюдателя. Угу. Было очень много наблюдателей, это раз. Люди, знавшие о том, что фальсификации были, это одно, а то, кто, а когда они с этим столкнулись, когда они увидели, как работают эти механизмы, как устроена эта вся система, она принципиально не отличается от прошлых выборов. Но просто это стало явным, это стало открытым для людей, это стало известным, эта информация распространилась, это раз. Два, интересный опыт тех, кого похватали и посажали.
Потому что, как известно, все спонсировано.
Ну, это все спонсировано, да. Естественно, для того, чтобы люди молодые, которые, в принципе, действительно успешные, благополучные, законопослушные достаточно люди, которые никогда не ввязывались ни во что, в основном, они вдруг увидели, что такое наша судебная система, они вдруг увидели, что такое ментовки, что такое эти следственные, значит, как бы помещения и так далее. И это сильный опыт, который не может... Нет, и не важно, сколько это было народу, важно, что это стало известно, и важно, что... И тут к вопросу большинства и меньшинства. Это то самое меньшинство, которое, собственно, и сохраняет как бы условия воспроизводства нашего общества. Это лучшие молодые, образованные, которые являются субъектом изменений возможных. Это моральное пробуждение.
Владимир Шлепенток, прошу вас.
У меня вопрос к Наталье. Здесь, в общем, вы уже бегло это упомянули. А это фундаментальный вопрос. Вы заметили, Наталья, и это делает, так сказать, честь вашей объективности, что данные ЦИКа и данные опроса, они очень близки друг к другу. Это фундаментальный факт, который обойти нельзя. Поэтому возникает предположение, и может оно законное предположение, что из-за активности меньшинства, по сути говоря, результаты выборов не были так можно фальсифицированы, как это представляется сейчас в российских либеральных книгах. Ведь ваши опросы очень близки к ЦИКам. Значит, здесь у нас только одна альтернатива. Либо ваши респонденты вам не отвечали, так сказать, не говорили правду, за кого они собираются голосовать. Или же вообще идет речь о существенном смещении в оценке результатов выборов. А за этим стоит вообще огромная проблема, которая мало обсуждается в российских медиа. Это проблема сохранения порядка в стране, проблема передачи власти от одной политической силы к другой, насколько это опасно. И другое общество в состоянии это сделать без потрясения. Но все-таки главное, я хотел бы знать позицию Натальи насчет соответствия данных ЦИКа и данных опросов.
Наталья, по-моему, ответила уже.
Вы понимаете, дело в том, что...
Ну, не понятно, чем же она объясняет эту близость этих данных.
Ну, стопроцентно как-то внятных и ясных объяснений, возможно, у меня нет. С 2003 года мы знаем об этом по нашим опросам, и вы знаете это по исследованиям, например, Аленсбаховского центра демоскопии на Эль-Нойман, что существует так называемая спираль молчания или механизм присоединения к большинству. И он работает, это такой механизм, который как бы действительно люди, мы же не занимаемся статистикой, испыткой, группами, вот, а спрашиваем мнение, коллективное мнение, какие-то ответы, какие-то люди уходят от ответа. Все равно пропорции, вот как бы голосования за те или иные партии, они плюс-минус такие. Масштабы фальсификации были, наверное, не такими огромными, чтобы они могли действительно переломить эту общую картину, потому что лидирующие группы, разрыв между лидирующими группами, которые, собственно, и выступили на этих протестных акциях и митингах, то есть самые образованные, успешные люди и основная масса общества огромен. И процессы идут с разной скоростью. Люди, которые вышли на эти площади, они как бы выносили эту позицию. Другое дело, что их меньшинство. Большинство по-прежнему еще пребывают как бы в другом агрегатном состоянии. Поэтому трудно сказать, когда эта лодка расшатается настолько, чтобы изменилась картина и выборная.
Лев Рубинштейн, ваш взгляд на проблему большинства и меньшинства. Может ли меньшинство что-то изменить в обществе?
Я сначала меня зацепило, это, видимо, социологический термин, присоединение к большинству, да?
Или... Да.
Ну... Да-да-да, а я вспомнил в связи с этим, что такой существовал в старину эвфемизм замечательный. Я какие-то восточные сказки, может быть, даже из «Тысячи одной ночи», я точно боюсь соврать, многие из них заканчивались так. Там был хэппи-энд, естественно, вот. И заканчивалось так, что они жили долго и счастливо до тех пор, пока не присоединились к большинству.
Это было...
Ну, это смешно, да.
Вот. Это я к тому, что вообще, так сказать, и эвфемистически, и культурологически представляет свое большинство. Большинство, по сути, вещь инертная. Большинство идет за меньшинством, если это меньшинство по-настоящему активно, креативно и харизматично. Вот. По-моему, субъектом истории, опять же, насколько я привык считать, всегда меньшинство и было. И все изменения в обществе происходили именно силами этого самого активного меньшинства. Есть еще такой аспект, и мне он кажется важным, и почему-то про него редко говорят. Такой странный аспект, как мода. Вот мне кажется, что мы наблюдаем резкий поворот общественной моды в сторону протестного поведения. То есть вот в моду входит протестное поведение. Это очень важно. Вот важным симптомом является, по-моему, появление вот на всяких митингах всяких гламурных персонажей. Они просто так никуда не пойдут. Они идут туда, где энергия.
Ну, они ловят.
Где круто. Они идут там, где круто.
Сегодня 18 часов. В эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода в кафе Март. Звезды бабочкам. Рождественская благотворительность». Ведущая программа Елена Фанайлова. Вы слушаете передачу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют поэт-публицист Лев Рубинштейн, Владимир Шлепентох, профессор Мичиганского университета, социолог, и социолог Наталья Зоркая, Левада-центр «Москва». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве на Болотной площади сегодня состоится акция под лозунгом «Достали». Ее участники выразят протест против итогов прошедших в России парламентских выборов. В Кизилюртовском районе Дагестана обезврежена бомба, обнаруженная в брошенном автомобиле. При пожаре в квартире многоэтажного дома во Фрунзенском районе Петербурга погибли, по уточненным данным, 4 человека. Американская прокуратура обратилась к суду с требованием отклонить ходатайство российского предпринимателя Виктора Бута об отмене вынесенного ему обвинительного вердикта. Бут признан виновным в заговоре с целью убийства граждан США и продажи оружия террористической организации. В сирийской провинции Идлиб при обстреле участников сидячей антиправительственной забастовки один человек погиб, около 20 получили ранения. Это произошло за несколько часов до намеченного на сегодня заседания Лиги арабских государств, на котором будут обсуждаться предварительные итоги работы в Сирии наблюдателей от этой организации. Претенденты на право стать кандидатом в президенты США от республиканской партии провели в субботу предвыборные дебаты в штате Нью-Гэмпшир, где на вторник намечены праймерис. В Японии в ближайшее время будет объявлено о перестановках в правительстве, сообщил сегодня японский премьер-министр Йосихико Нода. Среди предполагаемых отставок – уход с поста министра обороны Ясуо Итикавы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отправляется в поездку по странам Латинской Америки. Он посетит Венесуэлу, Кубу, Никарагуа и Эквадор. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и поэт-публицист Лев Рубинштейн. По телефону участие в передаче принимает Владимир Шлепентох, профессор Университета штата Мичиган, США. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей с результатами свежих опросов.
Аналитический центр Юрия Левады провел опрос почти 800 участников многотысячного митинга на проспекте Сахарова в Москве. Погрешность данных 4,8%. Как выяснилось, подавляющее большинство опрошенных, 62%, это люди с высшим образованием, еще 13% с неоконченным высшим и 8% имеют два высших образования. Среди митингующих – бизнесмены, руководители, специалисты разного профиля, офисные служащие, работники сферы услуг, торговли и даже рабочие. Относительное большинство, 38% респондентов, голосовали на декабрьских выборах за партию «Яблоко». Что же заставило этих людей выйти на улицу? Здесь можно было выбрать несколько вариантов ответа. 73% опрошенных сообщают о своем возмущении фальсификацией выборов. 73% недовольны положением дел в стране и политикой властей. О разочаровании в Дмитрии Медведеве и в обещанной политике модернизации говорят 42% граждан. 52% митингующих недовольны тем, что власть не считается с ними и что все решения в стране принимаются без их участия. 95% опрошенных поддерживают требования повторных выборов в Госдуму и отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова. 72% готовы стать наблюдателями на президентских выборах в марте. 98% участников московского митинга 24 декабря готовы в случае фальсификации президентских выборов выйти на новую акцию протеста.
Наталья Зорко, что для вас самое интересное в этом исследовании?
Вы знаете, очень интересно, это, кстати сказать, подтверждают данные общероссийского опроса, что роль несистемной оппозиции, то есть роль прежних политиков, оказалась очень незначительной для того, чтобы эти люди собрались и поднялись в их собственных оценках. То есть это действительно какие-то явления самоорганизации, пробуждения, вот такого морального пробуждения частного человека с его проблемами. Там не было ожиданий, что вот сейчас нам выйдут с трибуны и скажут, что делать. Это была акция солидарности, акция объединения, акция выражения своих настроений. То, что фальсификация там так высоко, мне кажется, что это не так важно, потому что это как триггер послужило как бы такой этим процессом, потому что это, конечно же, тот слой людей, у которых есть своя позиция уже давно, она оформилась, и которая выступила прежде всего для того, чтобы показать, что властному произволу поставить для него границы, как бы определить границы властному произволу, что они не хотят больше терпеть и мириться с тем, что их ни во что не ставят.
Ну, вообще, я небольшое свое исследование провела на этом митинге, я разговаривала с очень многими людьми, записывала голоса, и практически все говорили про выборы. То есть, вот мой голос украли, мне это не нравится, я этим недоволен. Лев?
Я думаю, что да. Конечно, все про это говорили, потому что это было ближайшее событие.
Конечно.
Как этот кто-то, Штирлиш, запоминается последняя фраза, да, всегда. Я думаю, что, конечно... Проблема выборов – это повод, а не причина вот этого протестного, как-то вот этого протестного всплеска. в какой-то момент все, то есть очень многие вдруг властно в себе ощутили, что у них есть достоинство, и это достоинство попирается, так сказать, что очень их считают, что их кто-то смеет считать идиотами, быдлом, стадом и так далее. Потому что если даже сравнивать там, с началом 90-х годов, то вспомнишь, что тогда на митинги выходили почти полуголодные люди. Они другого хотели. Они хотели, они хотели нормально питаться, они хотели куда-то ездить, они хотели что-то носить и так далее. Сейчас вышли на улицу те, кто, кому есть что носить, есть чем питаться, и которые ездят за границу, которые образованы.
Там разные люди были, кстати.
Ну, хорошо, да, ну, вот преобладали самая активная часть – это так или иначе социально успешные люди, хозяева своей, так сказать, судьбы. Им другого захотелось. Им захотелось, чтобы их считали, так сказать, людьми, а не электоратом. Вот. Это действительно начало гражданского общества.
И взгляд из США, Владимир Шлепентох, прошу вас, ваше восприятие происходящих в России акций протеста.
Я боюсь, что я выступаю здесь в роли скептика, хотя все мои симпатии, естественно, на стороне демократического процесса в стране, и я, конечно, был бесконечно рад событиям на Болотной площади, на проспекте Сахарова. Однако, что меня, так сказать, поразило, хотя, впрочем, это можно было легко предвидеть, это социальный состав участников этих протестных акций. Это люди, которые не связаны, доходы которых не связаны с государством. Это люди, доходы которых не связаны с той или иной формой коррумпированной деятельности. А мне как-то кажется, во-первых, государственные служащие составляют, ну, наверное, до половины всех работающих в стране, если не больше, наверное, все-таки больше. В Америке даже это процентов 20-25, в России это, наверное, 50-70%. И, во-вторых, с моей точки зрения, участие в коррупционной деятельности в стране необычайно высоко на всех уровнях общества, начиная от высшего уровня, кончая низкого, включая преподавателей, врачей, милиционеров и так далее. Таким образом, социально это меньшинство сильно отличается по своим социально-экономическим интересам от подавляющего большинства населения страны. И я так думаю, что власти в Кремле это обстоятельство будут учитывать. И накануне выборов 4 марта, а вообще эти выборы представляют собой детективную историю, результаты которой предвидеть очень трудно, в этих условиях будут сделаны попытки противопоставить меньшинство этих людей, состоящих, как сказано в данных Левады, состоящих из предпринимателей, из специальных профессионалов, из служащих, так сказать, в тех же самых компаниях, противостоять огромному большинству населения страны, которое органически связано с той социально-экономической системой, которую выстроил Ельцин и Путин в стране.
Спасибо. У нас уже есть звонки. Николай из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вот я хотел продолжить мысль уважаемого профессора Шлепентоха с тем, что ведь большинство и меньшинство в нашей стране разделяются таким образом. Это сообщество по принципу пищевой пирамиды. Есть сообщества людей, сознательно сводимых на скотский уровень и открыто называемых быдлом. И есть сообщество хищников, которые живут с того, что они это быдло режут и стригут. Да, они очень любят эту цитату Пушкина. Так вот, в данном случае мы имеем, если отбросить откровенных статистов и дураков, которые пошли на эти митинги, а если посмотреть на тех, кто ими руководит, мы имеем конфликт внутри сообщества хищников ввиду совершенно очевидной неспособности, ни интеллектуальной, ни моральной,
этого сообщества руководить чем бы то ни было. Вы говорили о том, что там какие-то невероятно просвещенные, самостоятельные, достигшие успеха люди. Вы знаете, те, кто читал дневник Бажены Рынски, а.к.а. Бекки Шарп, прекрасно знают ее жизненный лозунг, что эту страну, Рашку, надо иметь, там употреблено более сильное выражение, на букву «Е», и грабить. Ничего другого она не заслуживает. Они живут, все эти люди, в стране, которой не жалко. Они все мечтают окончить свои дни там, где, так сказать, уже их средства, семья и, так сказать, душа.
Николай, да? Поняли вот... ваше мнение, Наталья, что скажете?
Я не понимаю, почему надо выдирать из всего этого огромного сообщества, которое выходило именно Бажену Рынскую. Это, конечно, просто очень смешно. Или давайте обсудим биографию Ксении Собчак. Хотя я считаю, что она очень хорошо выступила на проспекте Сахарова, ее зря засвистали. Это какая-то полная ерунда. Никакие это не хищники, никакие это не зажравшиеся
более
люди.
Более того, если бы они мечтали где-то там заканчивать свою жизнь, они бы уже были.
Они бы уже уехали, у них не было никаких бы проблем с этим. Мы по социальной, и тут я возражу и господину Шлепентоху, по своему социальному составу, особенно на митинге вот на проспекте Сахарова, эта публика очень приближена просто к москвичам. И по возрастному раскладу там были как бы уже и представители старшего поколения, и нельзя сказать, что это самые богатые люди, это люди более или менее обеспеченные, то есть это скорее те люди, которые могли бы при другом как бы течении нашей...
Это не обязательно,
да, естественно, нет, это... но это как бы те, кто мог бы представлять средний класс действительно в Европе. В европейском смысле слова, да, который да. имеет свои политические интересы, которые борются за свои партии, за них голосуют, у которых нет таких партий, у которых да. как бы нет таких партий, им как бы потребность в них огромна, и этот митинг это показал, потому что подавляющее большинство за создание новых партий, а нынешние лидеры существующих партий, они не пользуются среди да. них популярностью.
Социолог Наталья Зорко и поэт журналист Лев Рубинштейн со мной в студии «Радио Свобода», профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох у нас на телефонной линии. Это программа «Общественное мнение». На волнах «Радио Свобода» ее ведет Вероника Баде. Еще один звонок. Дмитрий Васильевич из Московской области. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемая Вероника. Во-первых, митинги были организованы. Анастасия Удальцова подала заявку. Затем, когда обнаружилось недовольство, то присоединились Борис Немцов и, в общем-то, все остальные, а в том числе Лимонов, в общем, все известные люди. Поэтому митинг был организован и через интернет, это очевидно. И, безусловно, идеализировать, что вот они, дескать, такие самые образованные, я бы не стал, потому что у нас все-таки самых образованных людей гораздо больше, профессоров, академиков там было не так много, доцентов с аспирантами. А по поводу успешности, то самое успешное в России – это криминал, продажная, коррумпированная бюрократия и московская патриархия. У меня вопрос к Владимиру Шлепентоху. Вот скажите, здесь выступал 1 января Сэмюэл Гуре. Он сказал, что для Америки лучше президент Путин, чем президент Зюганов. Потому что очевидно, что эти митинги были организованы именно, чтобы отстранить от возможного, конечно, Зюганова. Вы правы, что Ксения Собчак сказала, нас устраивает эта власть, но немножко мы бы ее как бы немножко оставьте здесь, чтобы мы по-прежнему хозяйничали. Именно правильно. Там был Прохоров, который завладел Норильским никелем.
Так, простите, вопрос, в чем ваш заключается?
Вопрос в том, действительно ли для Соединенных Штатов Америки Владимиру Шлепентоху предпочтительнее Путин, чем Зюганов?
Владимир, отвечаете за все Соединенные Штаты Америки. Придется.
Это серьезное дело. Я хочу просто заметить, что в Америке общественное мнение, американские медиа следят очень внимательно за этими событиями, публикуют кучу материалов и так далее. Но официальной позиции по вопросу того, что происходит в стране, в общем-то, нет. Хотя симпатии очевидно на стороне протестующих, требующих честных выборов. Но если говорить о глубинном интересе Соединенных Штатов к тому, что происходит в России, то, конечно, на первом месте является, с моей точки насколько я понимаю, при обсуждении этих вопросов в российских медиа, эта проблема порядка в стране еще, в общем-то, не обсуждается. Кажется, что порядок в стране сохранится сам по себе. А это серьезная проблема. И она, наверное, беспокоит американское руководство.
Владимир из Воронежа дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел бы только предварить немножко свое, так сказать, высказывание вот маленькой критикой. Понимаете, вот, Вероника, вы говорите, а вопрос-то где? Понимаете, ваша передача называется «Общественное мнение», поэтому вам все-таки лучше слушать не вопросы, а ответы.
Просто человек задал вопрос, я его просил уточнить формулировку. Хорошо, значит, ваш взгляд на ситуацию, Владимир.
Значит, я хотел вот тоже уточнить под попытки выводов господина Шлепентоха относительно самой активной части. Значит, это было сформулировано еще классиком в позапрошлом веке. Он сказал, что вот есть такая социальная группа, которой нечего терять, кроме цепей, а приобрести они могут весь мир. То есть так же, как в случае, так сказать, покупки какого-то товара, там, где соотношение качество-цена, точно так же в революционности не один параметр, а соотношение между тем, что социальная группа или конкретный индивид могут приобрести в результате этой революции, и тем, что они могут потерять. Вот кто будут, так сказать, самыми активными.
Вопрос Владимиру?
По-моему, это мне вопрос. Я не понял.
Я думаю, что слушатель ваш высказал очень важное мнение о социальных издержках того, что происходит, и в попытках понять, как будет реагировать население в стране в целом на последующие события. Например, я хочу заметить, что вся избирательная кампания Ельцина в 1996 году базировалась на идее «голосуйте за меня, или вы потеряете». Или вы потеряете. И это, в общем, было очень удачным идеологическим ходом штаба.
То проиграешь, да.
Что?
Голосуй, а то проиграешь, да.
Да. По сути говоря, эта же проблема возникнет со всей остротой и сейчас. Я абсолютно согласен со слушателями.
Спасибо. И Лев Рубинштейн, так понимаю, у вас тоже есть комментарии?
Нет?
Тогда Михаил из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотел вот о чем спросить. Вот, значит, на этих митингах декабрьских были, как бы сказать, просто люди. Но полностью отсутствовали все эти Зюгановы, Жириновские. Ведь не может быть, что они всем довольны. Я так понимаю, что они просто ложные поганки. И не более, так сказать, не более того. Вот вы согласны с этим моим мнением?
Ну нет, я думаю, что оба перечисленных вами персонажа это люди абсолютно, это люди системы, это такая прикормленная оппозиция, которых безусловно устраивает статус-кво.
Давайте,
у меня нет сомнений на этот счет.
Давайте опрос «Радио Свободу» послушаем. О самых важных событиях 2011 года говорят жители Ижевска.
10 декабря, Болотное. Я сама была там. Ощущения незабываемые. Сама атмосфера радости, спокойствия. Все время комок у горла стоял. Хотелось заплакать от радости. Теперь появилась большая надежда, что все-таки в стране будут перемены.
Реформы МВД. Старались проводить аттестацию максимально честных людей оставить. Подходить объективно к каждому сотруднику.
Ну, все-таки, наверное, митинги, пожалуй. Это Сахарово, Болотное. Да и у нас неплохо получилось, несмотря на то, что город достаточно, не очень много населения вышло, но все равно оно вышло, это главное, это здорово.
Небольшой такой инцидент, срыв митинга «Единой России», когда они после выборов на 5 декабря решили за благодарность своим избирателям сделать митинг. А мы с товарищами как-то просто мимо проходили, вот у нас оказались случайно свистки, и мы случайно их засвистели. Попали в милицию, каждому выпал штраф по 500 рублей.
Есть личное событие, замужество дочери, которое очень радует, потому что все это по любви. Все события, как раз оно радостное. Это Болотная площадь, которая выступила индикатором пробуждения гражданского общества. Люди, которые действительно не интересуются политикой. И вдруг обнаружилось, что в стране очень много неравнодушных людей.
Конец Путина как консолидирующей фигуры общества и так называемого путинского большинства, власть уже не может говорить, что она опирается на большинство. Они вычистили поле политическое, сами придумали правила игры и тут же продемонстрировали, что для них эти правила игры ничего не значат, что они готовы их цинично нарушать. Самое хорошее в этом, что людей это возмутило, и люди не готовы с этим мириться. В этом позитив, ну а негатив, наверное, в том, что, к сожалению, видимо, какого-то более-менее мирного выхода из этой ситуации уже нет. Власть не готова ни к компромиссам реальным, ни к мирному уходу.
У меня, конечно, главное событие – моя вторая беременность и ожидание малыша, но все равно главных событий – у меня их все равно два. И они причем как-то связаны, я не могу их разделить. Митинги, которые происходят сейчас по всей стране – это какое-то общее желание правды и свободы. Какой-то закладывается фундамент будущего, который начинается сейчас, и то будущее, которое во мне начинается – будущий человек. И вот то, что происходит со страной…
Говорили жители Ижевска, их голоса записала корреспондент радио «Свобода» Надежда Гладыш. Ну вот это, между прочим, обычные прохожие на обычных улицах города Ижевска, заметим, не Москвы. И все-таки очень многие называют акции протеста главным событием года, и вот это ожидание, да, правды и свободы, оно, мне кажется, в обществе очень велико, несмотря на то, что опросы массовые этого, в общем, нет, по всей России не показали.
Опросы массовые показывают, что претерпелость, как бы, формулу выживания какого-то, лишь бы меня не трогали, лишь бы не было
хуже.
Вот это
меняется, Наташа, мне кажется, что это меняется, просто опросы не ловят.
Лишь бы не было войны, только другое трансформированное.
Мне кажется, что какая-то задержка серьезная очень существует между тем, как это в обществе произошло, и между тем, как массовые опросы начали это ловить.
Здесь очень важно, что как бы все равно у нас так называемое центр-периферийное устройство, и вот это меньшинство, которое заявило, наконец, свою позицию, которое почувствовало чувство собственного достоинства, показало это людям, оно и может повести за собой других людей, потому что чувство униженности и бесперспективности, оно характерно для большинства, тем более бедного.
Маленькая реплика. Можно? Это по поводу Ижевска. Вот я уже говорил о том, что мы каких-то вещей просто не ожидаем, да, живя в каких-то таких своих инерционных представлениях. Я просто сколько-то лет назад был в городе Ижевске, который мне показался необычайно депрессивным и мрачным городом именно по какой-то атмосфере, так сказать, улицы, толпы. А как я сейчас рад был ошибиться.
И звонок у нас есть еще один. Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте. Всех с Новым годом, всех благ всем.
Спасибо, и вас также.
Очень коротко отвечу гражданам, которые вот звонили вам, очень коротко. Значит, гражданин, который говорил, что на площадях собрались там хищники, он не очень умный, потому что хищники уже давно под знаменем Путина грабят и убивают Россию. А коммунисту, который говорил, что полмира там, да, или мир целый возьмут, они имели полмира. И знаете, как в древней сказке русской, коммунисты эти самые всех стран посмотрели брат на брата, а у них, пардон, в парках насрата.
Ну, все-таки прошу соблюдать корректность в эфире и нецензурных выражений не употреблять.
Я не знал такой поговорки.
Да. Я хочу обратиться к Владимиру Шлепентоху. А вот многие эксперты выражают озабоченность тем, что сейчас людей самых разных политических убеждений объединяет только общий протест против действий власти. Но нет никакой единой позитивной программы действий. Что вы об этом думаете?
Это очень серьезная проблема. Но я хочу сказать, что я был совершенно потрясен высказыванием последней женщины из Ижевска, где она сравнила рождение ребенка с рождением новой свободной страны. Это было бесконечно, поэтично и очень глубоко. А да, это серьезнейшая проблема. Очень серьезная. И на это и этим будет пользоваться власть. Оппозиция не имеет единой программы, кроме, по сути говоря, отмены выборов. У оппозиции нет никаких других идей. Мало того, интересно, что на Болотной площади и на проспекте Маркса проблема коров...
Сахарова.
Не поднималась. Это центральная проблема для общества. Она просто не поднималась. И вообще не было никаких рассуждений ни у одного из ораторов о социально-экономических проблемах страны. Это характерно. характерно, и власть, я боюсь, это будет использовать для того, чтобы это протестное движение остановить. Удастся ли власти это сделать? Это никому не ясно.
А вот социальное недовольство, между тем, участники митинга на проспекте Сахарова выражали, во всяком случае, в интервью мне, то есть низкими зарплатами, социальным положением своим и большинства. Хочу обратиться вновь к Льву Рубинштейну, как к поэту и гражданину. Каких перемен вы ждете от нового 2012 года? Чего вообще хотелось бы?
Ну, я как неисправимый оптимист вообще все время говорю, что все будет хорошо, так или иначе. Я не то чтобы жду, а желаю, да, я всем говорю сейчас, особенно молодым людям, которые сейчас невероятно, ну, из своего окружения, да, которые невероятно воодушевлены, все, что происходит, называют движухой, вот, говорят, как, вот как вам наша движуха, я говорю, что мне очень нравится ваша и наша движуха, и я говорю, сейчас, на мой взгляд, самый главный лозунг «ни в коем случае не останавливаться».
Наташа, а чего люди ждут от этого года? Вот каких перемен конкретных? Был у вас такой вопрос, насколько я помню?
Ну, по поводу вот самих этих настроений, этих процессов, которые в декабре проявились, ожидания такие, что эти настроения будут усиливаться или, по крайней мере, сохраняться. То есть большая часть людей понимает, что за этим стоят очень серьезные проблемы. А так, в принципе, ну как, у нас действительно ведь очень атомизированное общество, которое живет очень коротким горизонтом своим семейным, так что никаких там... Лишь бы не было хуже, настроение скорее такое, вот, но мне кажется, тем не менее, что если люди, вот, которые включились в эту движуху, не будут останавливаться, а будут наращивать и думать, главное, думать дальше, то, в общем, мы сможем ждать чего-то такого нового и интересного.
Спасибо.
Обнадеживающего.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свободы передача с христианской точки зрения. С недавних пор и в России стали частью культуры фильмы и сказки о Рождестве, как победе духа добра над духом зла, прежде всего духом жадности и бесчеловечности. Почему всемогущий Бог вынужден бороться с каким-то злом, да еще таким страшноватым способом, как смерть Иисуса? Об этом в прямом эфире говорят священник Игорь Бекшеев и специалист по иконописи Левон Нерсисян, ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социологи Владимир Шлепентох и Наталья Зорко, а также поэт-журналист Лев Рубинштейн, продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущий Вероника Баде. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александра Игнатенко задержали сотрудники агентства внутренней безопасности Польши.
Прошел почти год, но никто не осужден. Ни Мубарак, ни его помощники.
3 января в Айове открывается общенациональная серия.
По ходу действия Баба Яга, член Единой России, украла голоса у Снегурочки, заколдовав ее именем Чурова Лешего.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.